Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это 1 февраля. Вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наше с вами обсуждение. В общем, ничего у нас пока не меняется. Вот входим в новый месяц и смотрим, что там же, что произошло, что произойдет. Что будет происходить, чем сердце успокоится. Хотя на этот вопрос ответ очевиден. Не успокоится наше сердце. Будем беспокойно следить за происходящим и делать выводы там, где это возможно, если это возможно вообще. Поскольку ситуация, да, по многим вопросам, да, но не то, что непонятная, да, не то, что запутанная, а ее даже как-то комментировать сложно, да. С одной стороны, живем вроде, ну, в какой-то такой современности, да, отчасти в будущем во многом, судя по технологиям, а то, что происходит, ну, как-то не поддается, скажем так, рациональному анализу. Всех приветствую, надеюсь, у вас были продуктивные выходные. Я думаю, что вы, собственно, вошли в этот месяц без каких-то потерь, тревог и так далее, невзирая на большие цифры по заболеваемости этим самым омикроном. Смотрю, много вы обсуждали депутатов, да, какие-то. Депутат должен разрабатывать хорошие законы, а плохие не должен, да. Вассерман — избранник народа, вопросительный знак. Депутаты должны быть из народа. Откуда они, если не оттуда? Депутат есть посредник между народом и властью. Ну, в общем, избирателя не обманешь, избиратель все видит. Да, вот. И на этом, так сказать, по последнему комментарию рыжего Толика, на этом, так сказать, допущении держится и все шаткое здание нашей молодой демократии, как сказал классик. Значит, напомню, у нас идет трансляция на YouTube, там есть чатик, там есть трансляция, можно не только слушать, но и смотреть. И в чатике вот пользователь, который называет себя Михаилом Мишустином, да, это, видимо, подражание великому нашему премьеру, да, вот он пишет: сегодня родился великий и могучий Ельцин. Великий и могучий Ельцин — все три слова с большой буквы. С праздником всех, вот для него это праздник. Для нас праздник ли это, не знаю, но, думаю, обсудим сегодня попозже, давай поговорим об этом. Значит, добрый вечер, давно вас не слышал, пишет Андрей. Теперь больше пешеход из-за строительства развязки у Меги «Белая дача». Больше книжек теперь читаю. Кстати говоря, видел сегодня какую-то статистику опубликованную. Ты даже выписывать себе ее не стал, просто видел, что на общественном транспорте там впервые за какое-то время опубликовали, да, статистику, что людей перемещалось больше, чем на личном. Вот, значит. А что у нас по дорогам? 4 балла. Это даже оптимистичнее, чем в январе. Так или иначе, дороги, ну, более-менее свободны. Несмотря на, скажем так, общеизвестные и своеобычные моменты, где всегда есть затруднения, тем не менее, 4 балла — это неплохо, я считаю. Это прям неплохо. И я думаю, что хоть как-то можно передвигаться, вспоминая 8-9 в это же время, вспоминая 10... всю красную Москву, но не в, там, в идеологическом смысле и не в кулинарном, кондитерском, а именно в цвете карты. Ну, 4 балла — это неплохо. Так, стоит напомнить, что у нас есть несколько каналов коммуникации. Про один я вам уже сказал. Значит, что еще? Еще у нас есть смс-сообщение. Для того, чтобы туда написать какой-то текст, вам нужно его отправить по номеру +7 925 88 88 948. И также есть у нас телеграм-бот для общения, вот куда сейчас Виджинель, если я правильно произношу никнейм, пишет: Асафов депутат, и упаси Господь вас от этого, и меня тоже. Так вот, чтобы написать в Telegram бот, надо, соответственно, в Телеграме поиском найти этот самый бот. Он ищется легко, зовут его «Говорит МСК-бот». В одно слово английскими буквами «Говорит МСК-бот» латинскими. И сможете, соответственно, писать. Я другой раз не верю сам себе. Как я могу доверять депутату? Никак совершенно. Никому верить нельзя, мне можно, да, как этот... В классике отечественного кино было сказано. В метро людей действительно стало многовато. Видимо, людям лень откапывать своих железных коней, а потом дрифтовать на льду. Проще нырнуть в старое доброе метро. Высота снежного покрова в Москве составила сегодня 49 сантиметров, что является самым высоким показателем в столице за текущую зиму. Это к вопросу... К вопросу о раскапывании железных коней. Владимир Бонд пишет: «Александр, спасибо за информацию про Fresh Life 28. Открылись глаза, скинул уже 12 кг, Владимир пишет. Владимир, напишите, за какой период, сколько месяцев, 3 прошло. Хороший результат, на правильном пути вы. Большой молодец, большое дело. Кстати, об этом тоже сегодня поговорим. Там вышел один опрос на эту тему, да, на тему давания обещания себе, да, чего-то делать, чего-то нет. Вот об этом в самом конце хочу поговорить, поэтому, Владимир, оставайтесь, да, до конца нашего сегодня сеанса связи, и мы тоже пообщаемся. Так вот, к железным коням. Сообщает нам про снег ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. Это вот он говорит, на ВДНХ, на главной метеостанции, вот контрольно, видимо, 49 сантиметров, самый высокий показатель. Погода останется облачная, местами пройдет еще небольшой снег и, возможно, гололедица. Температура, тем не менее, от 0 до минус 2, то есть тепло, да, вот в Подмосковье от 4 до плюс 1, от минус 4 до плюс 1. Ветер 4,9 метров в секунду, давление 734 ртутного столба. Ну вот городское хозяйство сообщает нам о том, что ждут они ночью еще 3 сантиметра снега. 3 сантиметра снега. Вот, значит, в некоторых местах прирост составил до 15 сантиметров за вот прошедший вот этот самый снегопад, который с 28 по 1 длился. Они же эти самые... А вот Павел пишет, Fresh Life вещь. Кстати говоря, можешь позвать его в эфир как-нибудь и поговорить с ним, с Fresh Life-ом-то. Он там много, он же не только книжку написал, у него постоянно YouTube-блог, и я иногда поглядываю одним глазом что-то там, ну... Достаточно интересно. Fresh Life, вот Павел пишет, Fresh Life вещь, минус 12 за 3 месяца. Значит, синоптики говорят нам про февраль в целом, они нам с лета еще говорят. Летом господин Вильфанд нам говорил про февраль, я уже не помню что, то ли суровый, то ли нет. Значит, февраль ожидается довольно мягким, без сибирских морозов, с умеренным количеством осадков. Это господин Тишковец, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС. Не просто подхватит, по его мнению, февраль теплую эстафету января, но и увеличит аномалию. Увеличит аномалию, значит, будет теплее, да, но снега будет много, и опять по стандарту температура на 24 градуса будет превышать многолетние значения. Что бы это ни значило. Что бы это ни значило. Ну и максимальное отклонение от нормы, по словам Тишковца, ожидается в начале месяца. К середине февраля еще одно арктическое вторжение ждут. Аномалия уменьшится, аномалия увеличится, аномалия уменьшится. Ну и похолодает, похолодает. Но будет теплее, чем обычно. Я вот эти все нормы трактую так. Вот, значит, снег будет, причем будет больше, чем обычно, процентов на 10. Собственно... По погоде все. Сегодня, кстати говоря, в аэропортах профьюзер пишет. А поможет Fresh Life потолстеть, а то я дрищ. Наладите питание, да, ну, придете в норму. Так, значит, в московских аэропортах массовая отмена и задержка рейсов. 47 самолетов не по расписанию в связи с погодным условием. Домодедово 7, Шереметьево 32, По Жуковскому информации нет. Вчера, правда, 50 рейсов отменены или задержаны. Вот такая история по погоде. Павел считает, что Fresh Life не пойдет в эфир, ибо ЧСВ не позволят. ЧСВ — это чувство собственной важности. Ну, не пойдет, позовем еще какого-нибудь специалиста. Ну, он же как бы достаточно обыденные вещи-то рассказывает, просто доступным языком, да, и на собственном примере. Это всегда хорошо работает. Ну, не пойдет, так не пойдет. Проживем, я думаю, мы и без него. В деревне снег меня заносит, душа болит и водки просит. 764-й, соответственно, пытается применить какую-то к душе анестезию. Так, и опять все поплывут от снега, считает 26-й. Григорий СПБ, вести с фронта. Вести с фронта, где санкт-петербуржцы сражаются с Бегловым, снегом и мусором. Вчера на Петроградку в Комсомолку ездил. Иногда безопаснее ходить по проезжей части. Так, NotSip пишет. За полтора года 96 килограмм сбросил. Все благодаря Fresh Life. Владимир уточняет. 12 за 5 месяцев только на питание без спорта. Худел с кайфом. Виталий пишет. Недавно видел сугроб высотой 1.2 метра, не меньше. Намели с округи, видимо, но выглядит солидно. Так, что еще? Так, выглядит солидно. Сегодня еще новости, скажем так, развитие их собственного хобби, да, для кого-то это может быть, а для кого-то жизненно важный вопрос. Каждый житель России с 1 февраля 2022 года получил право на безвозмездное использование земельного участка площадью до 1 гектара в Арктике. Ну, звучит весьма холодно, да, сама программа «Арктический гектар» с 1 августа 2021 года и действует. И земля предоставлялась жителям только арктических районов преимущественно. Вот. А сейчас уже, соответственно, любой может быть. И вот это звучит Арктика. Арктика, да, сразу ассоциации там снег, вечная мерзлота и так далее. Но это, по сути, в том числе и Карелия, в том числе и Мурманская область, в том числе Архангельская область, в том числе Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. Ну и Ненецкий автономный округ. То есть где разгуляться, да, не только вечная мерзлота и так далее. Виджинал спрашивает, а глобальное потепление же у нас с вами, не уплывет ли гектар? Ну, какое-то время, видимо, побудет с вами. Нефть там есть, на шельфе можно взять гектар? Да я думаю, что это как с Дальневосточным, сходите карту посмотрите там и, соответственно, поймете. Да, и введите геологоразведку любительскую и посмотрите. Значит, могут претендовать также на это дело добровольно переселяемые соотечественники, проживаемые за рубежом. Да, вот идете на сайт гектарварктики.рф по-русски, да, и там, собственно, можете выбирать участок по своему вкусу. Можно коллективную заявку создать до 10 человек и отхапать значительно больше. Но, впрочем, я думаю, что среди жителей Москвы единицы будут энтузиастов. Это все-таки больше для тех, кто там проживает. Хотя Карелия, да, Карелия, вот кто был, тот, наверное, знает, что это неплохо. Мартин Силен спрашивает, на Кубани нет ли землицы? Также кубанский гектар. Не слышал об этом. Не слышал вообще проблемы с тем, чтобы на Кубани было, так сказать, недостаток населения. 26-й хочет на Шпицбергене гектар. Значит, ну, давайте по новостям, что ли, да? А мы уже, собственно, по ним и идем. Давно не было новостей с фронтов гибридной войны. Именно гибридной операцией называли историю с беженцами на белорусско-польской границе. Вот, и вот я даже как-то упоминал, по-моему, на прошлой неделе, что как-то тема затихла, как-то она ушла из повестки, вроде там, или беженцы куда-то растворились, ну, в общем, ничего, да, ничего нету, ничего, никаких сообщений даже от белорусских средств массовой информации. Но Там, ну, были там сообщения, что какой-то поляк перебежал, дал показания о том, что там охота за людьми по лесам, его заставляли убивать беженцев. Он видел, как погибли там десятки. Ну, вот это было, да. Ну, вот. Ну, это как там перелетный блогер белорусский тоже дает различные интервью. Так вот, пошли новости, значит, новости с польской стороны. Их... как бы несколько, да. 10 января была новость, что пытались прорваться опять мигранты, сопровождаемые сотрудниками белорусских служб, и вот они бросали в сторону польских патрулей камни и шумовые петарды. Вот, а сегодня тоже страшное событие, чудовищное, да, по мнению страж граничной, ну, по польской погранохраны, да, они сообщают, что на участке Беловежской заставы белорусские военные выстрелили из сигнального оружия, и ракета упала на польской стороне. Что там с беженцами, что там с мигрантами, как им зимуется и зимуется ли на этом пункте перехода, да, в этом здании, неизвестно, никакой информации нет. Вот, кстати говоря, и тема, видимо, про защитников резко перестала быть интересна. Как вот пишет NotSip, там же орды наших войск на Украине, кому сейчас те беженцы дались, это правда. Ничего давно не хочу, гектар тем более. Андрей пишет, нужен московский гектар, ну что мелочиться. А у кого-то ведь он есть, московский гектар. Так, Польша Милонову закрыла въезд в Шенген за вопли на границе. Да, я видел этот фрагмент, он там призывал к какой-то... Не знаю, к чему-то он там призывал по польских пограничников. К чему он может призывать? К человечности, наверное. Поляки хотят отчеканить монету, посвященную событиям на границе. Виталий Филий хочет ее в коллекцию. Вот. Значит, что еще? Ну, там есть история про то, что Литва калий перестала пускать. Ну, значит, я думаю, что это такая мини... санкционная война будет, потому что для Лукашенко это важно, посмотрим. Ну, или такой локальный шантаж. Но, возвращаясь к польской истории, значит, экологи требуют от Евросоюза запретить Польше строить стену на границе с Белоруссией. Потому что стена высотой 5 метров для борьбы с мигрантами может нанести непоправимый ущерб популяции зубров и другим диким животным в Беловежской пуще. Вот, и открытое письмо в Еврокомиссии, 600 ученых и активистов. Срочно примите меры для остановки строительства стены, потому что это очень плохо и так далее. Уже, судя по сообщениям ученых, один зубр, 5 лосей и... косуля погибли, а также проблемы возникают у волков и рысей. Считают защитник природы и рассчитывают, что Евросоюз, ну, надавит на Польшу и, скажем, там, заставит их использовать более современные технологии, которые будут ограничивать мигрантов без, так сказать, нанесения урона среде. Вот. Поляку заплатите чеканной монетой, шутит Андрей. На Рублевке пятиметровые заборы животным не мешают. Принимайте опыт. Я думаю, что там животные находятся с другой стороны забора. Ну, по крайней мере, те, кого можно назвать зубрами, а то и мастодонтами, а то и динозаврами, а то и другими, да, видами животных, у которых свои тропы. У которых свои, скажем так, тропы... И эти заборы им только помогают. В Питере проблемы со снегом, мусором, всякие иные. А вместо решения этих дел я смотрел, он кто? Обращение Лукашенко к белорусскому народу. Сегодня Беглов и Лукашенко в кулуарах это рассказал. А чем вы занимаетесь на работе? Не понял претензию к Беглову, видимо, за то, что он да, там общается с Лукашенко вместо уборки снега и мусора. Мне кажется, там наладится тоже скоро, хотя... Это же тема продолжается, там какие-то новости, жители самоорганизуются, песок сыпят и так далее. Продолжается история вокруг, ну, я не знаю, как Russian Security Concern, это называют наши американские коллеги, российские эти озабоченности, да, об озабоченности. А на самом деле напряженность вокруг ситуации, которая американцы и же с ними трактуют как, ну, фактически уже начавшееся вторжение России на Украину, они, правда, не понимают как. Я не знаю, не помню, обсуждали ли мы господина Зеленского, который возопил просто к небу и сказал, что Байден на него давит, они зачем-то ситуацию усложняют, надо просто дать денег, никакой напряженности нет, никто никуда не собирается, на то, на что ему, собственно, и Псаки сказала, что это не твое дело, ты знать не можешь, сиди и, собственно, занимайся своей работой, а вторжение мы видим. И если мы видим, значит, и ты видишь. Значит, на эту тему, соответственно, новые веяния. Госдепартамент отмечает скопление российских вооруженных сил на территории Беларуси и ее границ с Украиной. Я напомню, там учения тут, да? Но вот, тем не менее, он это отмечает и продолжает, соответственно, свои действия, которые напугали Зеленского, который говорил, что это ошибка. Вот. Он объявляет об эвакуации из Белоруссии членов семей госслужащих. Вот, с 23 января всем предлагается покинуть Киев. Также по поводу Киева поступила Великобритания, Канада, Германия, Австралия. Однако вот западные СМИ, если листать, то там вот для них уже война идет. Уже в Киеве окопы копают, уже дети вооружаются, да, какие-то бригады создают. А в Харькове тоже там роют окопы и готовы отразить вторжение. Ну, вот это на странице западных СМИ. Ну, вот, судя по высказаниям Зеленского, это, мягко говоря, не так, да. И, я так понимаю, он опасается, что начнут сейчас без него, и он никак не сможет это ни остановить, ни противодействовать. Это будет его, собственно, финалом политическим и так далее. 31 января 2022 года Госдепартамент распорядился организовать убытие членов семей госслужащих США из Беларуси. И также не рекомендует своим гражданам в нее приезжать из-за произвольного правоприменения, риска быть задержанными, а также вызывающего беспокойство скопления российских вооруженных сил у границы Белоруссии с Украиной. Ведомство также отмечает возможность притеснения, направленного конкретно против иностранцев, и рекомендует гражданам США избегать массовых демонстраций. Ну, конечно, никто про скопление войск, почему они там, почему, что это учение, никто не пишет, о том, что это подготовка к учениям «Союзная решимость 22». Ну и ладно. МИД Беларуси на эту тему высказывается. Кстати, Макс Эл пишет в чате на Ютубе, что его ковид свалил. Блин, ну здоровье, Макс. Здоровье, Максим. Борис Джонсон прилетел с визитом в Киев, Валентин сообщает. Это к вопросу о гибридной войне. Это вот все по поводу напряжения. А гибридная война — это то, что Лукашенко беженцами штурмовал поляков. Это так называли. Значит, МИД Беларуси говорит, это право американской страны, мы смотрим на это спокойно, там никому ничего не угрожает. Ну, американская страна не владеет ситуацией в нашем регионе, это Анатолий Глаз нам, пресс-секретарь МИДа белорусского, сообщает, поэтому ничего удивительного. Ну, вот такая реакция. Тем не менее, Зеленский-то, кстати говоря, просил денег, и деньги, видимо, частично он увидит, потому что Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия выделит 1,2 миллиарда евро. Вот, собственно, об этом был ранее анонс, и, соответственно, сейчас начинается обсуждение траншей. Зеленский, правда, просил 5, и не евро, а долларов, но вот с чего-то, да, с чего-то. Это наверняка делается, как мне кажется, чтобы немного успокоить ситуацию, потому что, ну, ему, скажем так, сложно. Поговорим о напряженности, о Russian Concerns этих, да, после выпуска новостей. Давайте послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35 в Москве, это 1 февраля, вторник, программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва. На дорогах Москвы 5 баллов, но мне кажется, что 5, что 4, это примерно одно и то же, неплохо. Ну, мы с вами продолжаем, начали обсуждать, и вот, ну, и Николай пишет, ну, кто еще, да, Николай пишет. Значит, когда мы выдаем миллиарды Лукашенко, то это хорошо, это помощь братскому народу. Но если ЕС выделяет средства Зеленскому, то мы посмеивая, сразу говорим, это какой-то трэш. А бедный Зеленский конючит деньги у Европы. Я просто совсем запутался, Николай. Я понимаю ваше желание манипулировать, да. Вот, во-первых, мы не посмеемся, во-вторых, мы говорим совсем не это, да, и по поводу Лукашенко тоже не так. Но я понимаю вашу позицию, да, то есть... Вот то, что касается кого-то, ну, как бы не нас, это все хорошо. А если нас, это обязательно плохо. Тут есть такая активистка общественная, да, журналистка тоже, там, с большим опытом, Екатерина Винокурова, может быть, вы знаете. Я очень, скажем так, отношусь к ее творчеству, ну, по-разному, да, по-разному. Тут она написала неплохую статью, вот, и... Там, на Фейсбуке, видимо, да, а потом вот мысль в Фейсбуке она развила в статью, что вот она общается со своими знакомыми, которых у нее много, и вот те, которые против войны, они против совершенно очень четко войны. То есть они против войны, если там, как бы Россия, да, там побеждает или что-то еще. А если эту войну устраивает Украина за Донбасс, то это вполне нормальная война, так им и надо, да. То есть вот антивоенное, как бы, настроение в их такой трактовке, это если Россия с кем-то воюет, и не упаси Господь побеждает. А если кого-то побеждает те, кто им нравится, Украина, НАТО, то это, ну, вполне допустимая война. И вот она говорит о том, что, ну, вы либо, ну, надо определяться, да. Вот либо вы против войны вообще, либо против России конкретно, да. И этот вывод надо бы сделать. Не суть важно, и мне кажется, Зеленский в предельно сложной ситуации сейчас. Посмотрим. Посмотрим, помогут ли эту ситуацию разрядить там эти деньги и последующие действия. Не знаю. Потому что он вот очевидно не хочет войны, он об этом прямо говорит. А ему, соответственно, объясняют, что да нет, ты что, ну, твое дело другое, сейчас вот случится какая-нибудь проблема в Донбассе, да? И туда как вторгнется Россия, ну вот тебе и вторжение. Уже все газеты об этом написали, а ты все еще не веришь. А, значит, да, на эту тему, кстати, ну, под предлогом ковида отложено создание, ну, просто разгромного альянса, который мы уже обсуждали, вы в новостях слышали это, Украина, Польша и Британия, да, малый военный альянс сегодня должен был быть создан, точнее, завтра министрами иностранных дел, но вмешался омикрон, и, в общем, это дело отложено, значит... Уэнди Шерман, это заместитель госсекретаря Соединенных Штатов, в последнее время часто появляется как такой антироссийский спикер, вот тоже вокруг всей этой, этих всех Russian Security Concerns, это новое слово, да, в американской политике, российские озабоченности по безопасности. Так вот, она обсудила, это самая Уэнди Шерман, с министром иностранных дел Румынии, Богданом Ауреску, противостояние российской агрессии на восточном флаге НАТО. Подтвердили важность стратегического партнерства США и Румынии и противодействие общим вызовам и угрозам, особенно перед лицом российской агрессии на восточном фланге. Согласились сотрудничать по вопросам безопасности в Черном море и дальше и объединиться против российской агрессии. А также подтвердили любимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Значит, Госдепартамент сообщил, что получил ответ письменный ответ России на последние американские предложения по безопасности. То есть американский ответ на наши предложения, и вот наш ответ получен. Значит, МИД России говорит, ничего подобного не было, мы еще думаем, мы еще ответ не передавали. Вот, была... Песков уточняет, что передали другой документ, они считают, что это тот, в общем, возникла путаница, сами запутались. Сроков пока предоставления ответа нет, в общем, пока ждем и думаем. Значит, они полтора месяца думали, я думаю, что наши тоже какое-то время подумают такое же. Значит, не только Румыния озабочена, но и также... Польша готовит собственный ответ на запрос стран России, странам ОБСЕ по безопасности. У Польши будет свой какой-то ответ, причем... У Польши, господи, прошу прощения, Финляндия совсем, я уже Финляндия, Польша, ну, все бывшие, так сказать. сказать, территории. Финляндия не входит в НАТО, как известно, и недавно опровергла то, что она туда собирается войти, что есть какие-то планы на этот счет, но вот готовит собственный ответ. Значит, посмотрим, что там будет. Это интересно, последим. Вот, ну и Виталий, по-моему, Фили уже упоминал о том, что была перепалка в ходе заседания Совбеза ООН вчера по Украине. Там обменялись любезностями не Бензи и Линда Томас-Гринфилд, представитель США. Значит, по поводу эскалации, кто кого куда эскалирует. Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью. Это не Бензи, да, сообщает. Ну вот, по поводу напряженности, поскольку нас обвинили, да, представитель США обвинил Москву в том, что она пытается выставить Киев и Запад агрессорами для того, чтобы получить предлог для вторжения на Украину. Ну, в общем, ситуация, так сказать, продолжается, да, продолжается. Но, кстати говоря, есть и отдельные оценки, да. Борис-то приехал на Украину, или я упустил, Борис, да, приехал уже, наверное. Есть отдельные оценки, вот много рассуждений об этой ситуации, да, много мнений, но есть и такое мнение, что в целом, ну, были же предложения, понятно было, что их с восторгом не примут, но тем не менее, да, достижения есть. Есть уже четкое понимание, что Украина в НАТО не будет там в ближайшие там тысячелетия, условно говоря, да, ну, по крайней мере, так об этом говорят, да. Есть предложение войти и пообсуждать ДРСМД, есть предложение обсуждать еще различные, ну, там, чувствительные темы, да, помимо основных, там, красных линий и письменных подтверждений нераспространения НАТО, да. Лавров говорит, давайте обсуждать, почему вы нарушаете Стамбульские и Астанинские декларации, да, 90-го года, тоже вопрос интересный. Я так понимаю, это следующий шаг. Но, в общем, ситуация движется, хотя вот мне кажется, она как патока, да. Ответ на ответ, заявление на заявление, все ждут вторжения. Такое ощущение, что вот все уговаривают Россию вторгнуться, да, и призывают Зеленского, соответственно, ну, что-то сделать для этого. Ну, вот, ну, в общем, мы тоже последим за ситуацией. Так, что еще? Вот Ростислав что-то хочет сказать. Я напомню, он, да, произносил на киевлянок, но нас тогда спрашивал. В эфире, слушаю.
Добрый вечер, Ростислав. Знаете, есть какие-то косвенные информации к размышлению, Александр? Смотрите, например, вот в 1937-1938 никто не знал, какой сигнал дал Сталин для снятия сторонников Ежова, допустим, их всех там арестов, замены. И вот я когда увидел на «России-24», там такую надпись «России-24 на посту», это очень странно, это какой-то тайный сигнал кому-то, потому что
вам.
Это же не звезда.
Это вам сигнал.
Еще. Оказывается, мы знаем кодовые названия операции «Багратион» в 1944-м, да? Но оказывается, и Харьковская Изюмская, и Корсунь-Шевченковская операции, они вот в оперативных документах штабов тоже имели кодовые названия. Я не удивлюсь, если эта операция нынешняя называется «Днепровская весна», потому что Днепр должен быть как-то дойдет до него, я так думаю. И еще, если начнется заварушка, я уверен, что на одном из федеральных каналов будут снова показаны сериал «17 мгновений весны» для деморализации военного и политического руководства Украины, остающегося в Киеве. Вот
они смотрят наше телевидение, да, вы думаете?
Я думаю, да.
А зачем вам это? Можно узнать?
Ну, понимаете, «17 мгновений весны», оно и здесь будет мобилизовать, собственно говоря, поскорее Киев взять, так же, как Берлин в 45-м. Ну и их...
А вы кино сами смотрели про Киев в 45-м-то? «17 мгновений весны»? Там...
Это не Киев, это Берлин, там Берлин.
Да, там Берлин. При чем здесь Киев-то?
Ну, просто по аналогии.
Вам нравится кино, я понимаю. Оно есть, по-моему, там в доступе, да, чуть ли не на Ютубе. Ну, пересмотрите. Совершенно не обязательно для этого Зеленскому показывать его. Ну, вот такое мнение. А еще хотел обсудить. Сегодня тоже информация такая появилась, достаточно интересная. И вот, коль скоро вы обсуждали депутатов, да, это, в принципе, в контексте. Значит, Путин по итогам декабрьской встречи с членами Совета по правам человека 9 декабря, да, дал ряд поручений, и вот одно из поручений — проработать возможность, да, голосования не только по общефедеральному округу, вот, но и по одномандатному округу гражданам, находящимся в Донбассе, гражданам России. Вот они тогда голосовали по общефедеральному округу, то есть по партийным спискам, но вот Вышинский на этой встрече сказал, что надо, соответственно, рассмотреть, чтобы они могли голосовать иначе, да, чтобы, ну, например, у них был свой представитель в Думе. На самом деле, как бы, вот тут, мне кажется, две истории. Одна история про живущих на Донбассе, да, вторая история шире, она вот технологичнее. Вообще, смотрите, да, у нас какое-то количество людей проживает за рубежом, да, голосует, и там голосует. Сейчас они тонким слоем размазаны по другим округам, в том числе и московские округа, там, прикреплены к Нью-Йорку, по-моему, к Парижу и к Узбекистану, да, если я правильно помню. Насчет Парижа не уверен, но Нью-Йорк точно и есть. Вот, значит, и была идея год назад от Константина Затулина, что вообще надо для всех живущих за рубежом сделать один одномандатный округ единый, и они выберут себе представителя, который в Госдуме будет защищать их интересы. Вот. Ну, и я говорю, тут вопросы, собственно, два, да. Вопрос первый, надо ли, чтобы у жителей, у россиян, проживающих в Донбассе, был свой депутат Госдумы, прям свой, да, который понимает их там жизнь, да, и надо ли вообще, чтобы все одномандатные, вернее, все зарубежные избиратели, все, кто проживает на, там, на постоянной или на какой-то еще основе, тоже выбирали себе представителя таким образом. Тема не безинтересная. Как бы тема не безинтересная, как мне кажется, да, и вот если... И, наверное, и отдельно для Донбасса, да, это выглядит вполне рациональным. Но и вот более широко тоже, потому что, ну, у нас там определенная ситуация в стране. Определенная ситуация в тех или иных там избирательных округах и так далее, да. А у людей, живущих за рубежом, она вообще другая, и понимание другое, и проблемы другие. И их представитель, да, соответственно, должен быть какой-то другой, он должен быть в курсе их там чаяний, да, защищать их права, вот. И вот, соответственно, вопрос, надо, не надо. Давайте с вами пообсуждаем, тема интересная. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, давайте поговорим. Ну, потому что 720 уже тысяч жителей, наших граждан, в ЛДНР, ну и за рубежом достаточно много. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот относительно вот то, что хотят объединить там несколько округов, меня Сергей зовут, вот я понял, там вот, допустим, в Молдавии, там есть граждане России, которые там получили загранпаспорта, они не имеют внутренних, я могу сказать, 90%, там, ну, еще везде, там, в Грузии, там, получили российские загранпаспорта, не имеют внутренних, вот хотят объединить в один округ. Я просто вам честно скажу, я не могу там за 20 секунд, которые вы мне даете, объяснить. Все, что предлагает Затулин, это вот, честно скажу, это бред, это пустое использование денег, ничего хорошего это не приведет. Ну, как можно гражданин, живущий в Грузии, там, в Молдавии, там, в Приднестровье с российским паспортом, в ДНР с российским паспортом, и они выбирают одного некого такого депутата. Ну, а этот некий депутат, он, во-первых, должен ездить по своим округам, он должен хотя бы побывать в тех местах, от кого он избирается. А он даже поехать туда не сможет, объездить все эти территории.
Почему там, это?
Да, у него и времени, и денег, и с коронавирусом, я просто визу не открою туда, да и все.
Куда? Там, да он, в Донецк ему визу не откроют, или куда?
Как он в Грузии, так он в Молдавию поедет свой этот округ. Да ему визу не откроют молдавские власти. Все, что предлагает Затулин, я понимаю, остаются мне 20 секунд. Это бред, это чушь. Все, что он делал последние 20 лет. Вот посмотрите, пустая трата денег. С Казахстаном, с Узбекистаном. Поток миграции только возрастает. Никто там не остался. А денег бухано туда миллионы.
Я понимаю вашу претензию, господин Затулин, а мы не его лично обсуждаем. Вот, и вопрос-то другой. Но у этих людей сейчас нет никакого представительства. Они не очень понимают, что у нас происходит, да? У них нет никакого политического представительства в Госдуме, да? А так, ну, мне кажется, ну, более-менее как рационально. Хотя, ну, вот, учитывая ваше, так сказать, особое отношение к Константину отчеству, не помню, ну, вы имеете право на такое мнение. Так, значит, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если есть какое-то мнение по этому вопросу, звоните, обсудим. Обсудим, поговорим. Так, в Молдавию и Грузию виза не нужна, сообщает Константин Нарлы. Максим Алтайм. Депутат от таких регионов в нашей Думе будет эффективно, только если он будет обязан жить в своем регионе, который он представляет. Да речь же не об этом. Речь о том, что не из региона, а вот всех проживающих там за границей, но тем не менее граждан с активным электоральным правом, вот им дать голосовать не только за партии, да, поскольку за депутатов они голосовать не могут, а дать им возможность выбирать и депутата, к которому они могут обращаться, потому что нравятся вам ваши депутаты, не нравятся, соответствуют они вашему там пониманию жизни или нет, но вы можете в приемную к нему написать, пойти, дойти, там, дозвониться и так далее. И свой вопрос попробовать решить, такая возможность есть. В конце концов, если не в приемную, а в избирательном округе, то в Думу вы можете ее поймать. Потом у него есть региональная неделя, когда он, соответственно, приезжает и сидит на территории. Так или иначе, у вас такая возможность есть, даже если вы и не пользуетесь. А у них нет. Вот. А у них нет. Вот. Поэтому не никакого представителя. И об этом вопрос. Ну и про Донбасс, конечно, отдельная песня. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день. Меня зовут Евгений, Москва. А расскажите, пожалуйста, а чем может помочь? Ну, то есть, какого рода обращение может гражданин, проживающий за границей, сделать депутату? То есть, ну, он, наверное, обратиться за какой-то помощью, ну, вряд ли сможет.
Чем вы думаете, помочь? У людей нет там проблем никаких, и помощи им не нужна?
Нет, проблемы есть, в том-то и дело. Я согласен, что проблемы могут быть.
Хорошо, депутат, очень простой вопрос. Ну, очень простая тема. Там у людей часто проблемы с оформлением тех или иных документов в консульстве. Либо у очереди, либо консульство, ну, как-то не дорабатывает. Ну, бывают проблемы. Вот депутат здесь может помочь. Он может написать депутатский запрос, если это депутат Госдумы, который достаточно серьезной силой обладает. Там есть и нормативка по ответу, там, ну, как бы существует серьезное у депутатского запроса обстоятельства и последствия. Потому что хотя бы этим, да.
Ну, то есть, по сути, отчасти возложить на себя обязанности консульства.
А у нас депутаты — это представители народа в различных инстанциях и так. Нет, ну, у вас нет, а у многих, да. Вы в эфире, слушаю вас.
А, здравствуйте. А мне кажется, вот появление вот депутат, например, от ЛДПР, это такой от ДНР, это такой подарок Украине. Ведь мы хотим, чтобы они выполняли Минские договоренности, хотим как бы вот этот столкнуть обратно в Украину, но на наших условиях, как я понимаю. Вот на это хороший повод Украине сказать, что нарушаются вот эти Минские договоренности. Если будет депутат от ДНР в нашей Думе, ну...
А какой пункт Минских договоренностей это нарушает, можете сказать?
Ну, я не знаю, какой, но...
Отвод тяжелого вооружения, наверное, очевидно, да?
Так сказать.
Нет, они найдут к чему придраться, да, но это формально может быть новый округ, например, в Ростовской области избирательный, которым прикреплены избиратели, находящиеся в ДНР.
Ну, хотя бы, вот так, давайте логически мыслить. Вот... ДНР должно пойти в Украину, значит...
Вы там не слышали, что они... Что граждане России, находящиеся в ДНР, могут обращаться за социальными выплатами? Не слышали такое?
Ну, слышал, но опять, это меньше повод. Другое дело, что депутат, то есть это уже представительство в другой стране. Ну, я про свое мнение говорю, но повод, скажем так...
Казус Белли, по-вашему, повод к войне прям для Зеленского.
Нет, почему же к войне? Повод не выполнять Минские договоренности, которые мы хотим, чтобы действовали. Это наша как бы такая...
Так они их выполняют, да? Но на самом деле, кстати говоря, да, вот мне кажется, что что-то такое незримое поменялось, и вроде вот у меня есть ощущение, что американцы начали их заставлять Минск выполнять. Может быть, мне кажется, но судя по той напряженности, похоже. Посмотрим. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Я хотел бы поинтересоваться. Вот 8 лет идет вся эта вот история такая неприятная никому, никаким народам, никаким странам. А вот вообще, конечно, когда-нибудь это наступит, вот всему этому безобразию. Либо надо какие-то решительные меры принимать, так сказать, присоединять или не присоединять, либо закрывать это все. Но вот страшно представить, если бы где-то это происходило.
Закрывать это в чьих как бы силах? Как вы себе это представляете?
Ну, как принято, например, во всем мире. Например, если, например, кто-то хотел бы присоединиться к тому или иному государству, проводится референдум, проводится голосование, никаких накачиваний оружием. Вот у нас, мне кажется, такая какая-то нерешительность во всем этом. Какая-то двойственность. Мы делаем шаг...
То есть мы должны за людей провести референдум, я правильно понимаю? Как и другого Лукашенко избрать, это примерно из этой оперы.
Подождите минуточку, позвольте высказаться. Вот у нас тут огромнейшие складские помещения. Там работают мужчины из НР, ДНР, там прочее, прочее. Я как-то при случае задал вопрос. Говорю, а что вот вы здесь делаете, к примеру? Ведь там же ваша родина, там вы должны защищать с оружием, там может начаться война, там прочее, прочее. А вы знаете, а нам нужно семьи кормить. А вот защищать там, вот Россия же ведь есть, пусть она и помогает нам. Знаете, какая же стереотипы такие сложились, что мы должны за кого-то опять туда посылать детородных мужчин, их должны там, может быть, не дай бог, случиться, убивают, а они здесь деньги заколачивают просто-напросто, ссылаясь опять на Россию. Понимаете, как это все...
А кто там живет, если они здесь деньги заколачивают, можно узнать? Кого обстреливают-то, если они здесь все у вас в складских помещениях деньги заколачивают?
Ну, они не все, естественно, я же так утрирую, как говорится, но большое, огромнейшее количество...
А какое? Численно, как, сколько? Огромное. Но не большинство. То есть там осталось 3 бабушки, все остальные здесь ремонты делают, правильно?
Ну там, вы понимаете, мы же выдали там огромное количество мужчинам паспорта Российской Федерации. Они все приехали сюда. Начали здесь работать. Зачем им какая-то война, какая-то разруха, какой-то голод? Когда здесь прекрасные зарплаты. А если что-то...
Хорошо. Случится, ну, следующий шаг какой? Вот здесь прекрасные зарплаты. Мы что должны делать? Вы выставить их вон, сказать, живи там, воюй.
Нет, мы должны четко и ясно им пояснить. Если вы хотите быть в составе России...
Кому? Значит, вот этих ваших людей со склада собрать и пояснить, да?
Зачем вот моих людей вот так вот переворачивать? Это даже неприятно.
Слышать. Я просто... Вы фантазируете вот о том, о чем не понимаете. Это невозможно сделать. Вот это... Кого нет, собрать? Да? Кому чего объяснить? Ну, правда. Ну, есть объективная ситуация, да? Вот выдача паспортов — это... Ну, как бы шаг навстречу людям, да, это им, ну, колоссальная помощь, потому что они отрезаны вообще от всего, да, там, у себя. Вот вы же говорите, так, нам надоело, мы наигрались, вон, Джекпот пишет, хватит кормить и помогать всех вокруг, всем вокруг, внутри страны проблем полно. И говорим, да, давай, вали на войну, это не наша проблема. Позиция мне понятна, но не близка. Думаю, давайте, может, попробуем еще по этой теме поговорить после новостей немного и пойдем... дальше. Вот тоже прекрасная история. Разве не мы кашу на Донбассе заварили, 998-й? Ну, вы, да, наверное. Я не заварил. Давайте к новостям.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это 1 февраля, вторник. Мы с вами до выпуска новостей начали обсуждать целесообразность изменения избирательных округов для того, чтобы объединить зарубежных голосующих в один избирательный округ, таких порядка 2 миллионов насчитывается. И также, как вот часть этой темы, да, с которой, собственно, мы и начали, да, поскольку такое поручение президента было это проработать, дать возможность или прикрепить к существующему, да, всех граждан России, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, и для того, чтобы они могли выбрать себе представителя, чтобы был отдельный специальный депутат Госдумы, который вот, представляет интересы этих наших российских граждан. Мнения разные, кто-то пишет, что хватит их кормить, кто-то говорит, что мы обязаны помогать ДНР, поскольку есть наша там... Наша в этом, да, это наша обязанность, собственно, Как может помочь депутат, чтобы людей не убивали, спрашивает Олег. За чей счет он будет решать местные проблемы? Что проблемы людей, проживающих в разных регионах, отличаются? В общем, мнений много. Вайс на связи. Здрасте.
Добрый вечер, Александр Вайс. Ну, на самом деле, Константина Затулина я в этом вопросе поддерживаю. Я думаю, не без консультации это прошло с Денисом Пушилиным, который не раз говорил, что жители ДНР и ЛНР считают необходимым и перспективным направлением, и безоговорочным интегрировать себя, в том числе и в политическую жизнь России, как же гражданами, которые они являются. Никакого это отношения не имеет к Минским соглашениям. Там прописаны перспективы голосования по...
На местных выборах по законам Украины там прописано.
Ну да, и мы не будем вторгаться. На самом деле у нас сотни избирательных участков. Все зависит и на рекомендательной основе, в том числе в тех государствах, с которыми у нас между собойчик и напряги, в том числе и в Грузии. И везде гражданам предоставляют право голосовать по президенту, и в том числе по возможному, там, если состоится какой-нибудь вопрос о референдуме. Тем более яркий показатель – это Денис Пушилин, который сейчас находится в фракции «Единой России» и является депутатом законодательного собрания. Я, правда, не знаю, на каком избирательном участке его избирали, но, тем не менее, не без участия...
Подождите. Пушилин не депутат Госдумы. У нас нет такого депутата Госдумы. Это глава Донецкой Народной Республики.
Состав «Единой России».
Он вступил в партию. Знаете, ну, да, вечно ты куда-то вступишь, да? Вот он вступил в партию.
Ну, я имею в виду то, что в любом случае он в Госдуме появляется и выступает.
Нет, там даже вас могут позвать выступать. Ну, в Госдуме он не имеет никакого отношения. Во фракцию «Единая Россия», а в Госдуме он не входит. Он вступил в партию.
На профильных комиссиях он все равно выступает, что все, что связано с этим, в том числе и с политическими решениями, все говорят о решительных действиях. А почему бы это не назвать решительным политическим действием дальнейшей интеграции тех граждан, которые стойко переносят сейчас все тяготы и лишения, связанные с данными обстрелами и всем тем, что на них...
Окей, поэтому вопрос вашей позиции понятно. А гражданам, проживающим в Нью-Йорке, Париже, Сингапуре, я не знаю, там, в Таиланде, им нужен свой депутат?
Естественно, нужен. И не обязательно очно видеться с тем депутатом. Уверяю вас, кто посещает выборы, кто является гражданином Российской Федерации, те интересуются политической повесткой каждого из кандидатов на ту или иную должность, в том числе и депутата. Тем более, что вы сами говорили почти полгода назад об электронном голосовании.
Да.
А что в ЛНР и ДНР не могут устроить данное электронное голосование, чтобы
так
люди без всякого
этом.
Отрыва...
Смотрите. Ведь речь не о том. Голосовать люди могут. Даже вот в таких условиях, как в ЛНР, ДНР, они проголосовали электронно. Или кто-то выехал в Ростовскую область. Там отдельные, по-моему, 8 или 4 участка были. Не суть. Суть в том, что они могут голосовать только за партии. Вот гражданин, проживающий там, не может проголосовать за депутата, который, соответственно, от вашего избирательного округа выдвигается. Вот от моего избирательного округа, да, выдвигался там, например, сегодня уже его... Поминали, это Вассерман. Где вы проживаете, я не знаю, но тоже кто-то, да? Вот. А у них нет такой возможности. У них только за «Единую Россию», за КПРФ, за «Справедливую Россию», за «Правду», за «Новых людей» там, и так далее. У них нет своего физического человека представительства. И речь об этом. Чтобы зарубежных избирателей, всех или не всех, выделить в отдельный избирательный округ, чтобы они могли избрать одного единственного своего, соответственно, представителя.
Я поддерживаю эту идею, чтобы они выдвигали своих кандидатов, потому в любом случае там люди в теме и порой лучше обстановку знают, в том числе интеграционных процессов, которые касаются с Российской Федерацией, чем те люди, которые порой возглавляют и являются членами советов различных комитетов по этой проблеме. Поэтому я
спасибо,
за это,
чтобы... Спасибо, понятно. А Виталий Фили уточняет, что по сути, то есть де-факто, такой депутат есть. Это Александр Юрьевич Бородай, который от Ростовской области списком от ядра прошел, бывший премьер-министр ДНР, кстати говоря, в какие-то годы. И вот он, ну, по сути, речь не про суть мы сейчас обсуждаем. Ну, тема такая. Можем дальше, кстати говоря, если мнений по этому вопросу нет, можем дальше обсудить. Сейчас Михаил Иванович скажет нам пару слов по этому вопросу. Нет, не скажет. Пропал Михаил Иванович. Ладно. К Борису Николаевичу давайте, прямо прямиком из Донецка. Из Донецка и Луганска к Ельцину. Сегодня, 1 февраля, 91 годик исполняется со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Я бы забыл об этом 300 раз, но есть сообщение, которое приковало мой взор просто к этой теме. Итак, Анатолий Борисович Чубайс, специалист по энергопереходам нынче, да? По зеленой экономике и так далее. Борис Ельцин своими действиями сумел предотвратить угрозу распада России, с которой страна столкнулась в 90-е годы. В 90-е годы страна вошла с обанкротившимся бюджетом, падающей экономикой, деревянным рублем, неработающей конституцией и с полностью разрушенной системой государственной власти. Нужен был тот, кто в такой момент способен взять на себя ответственность за страну. Это сделал Борис Николаевич Ельцин. Он восстановил российскую государственность и построил ее заново. Однако за проведенные реформы была заплачена очень большая цена. Масштаб этой цены оказался больше, чем думали мы и чем надеялся сам Борис Николаевич. Сложилось так, что именно эта цена, а не решенные исторические задачи, остались в памяти народа о президенте Ельцине. Я, в отличие от известного киногероя, не уверен в том, что сила в правде. Но, видимо, сила в слабости, да, в данном случае. Или в неправде, в лжи. Безотносительно Анатолия Борисовича вот такое, как бы, светлое мнение, да, и оно для меня парадоксально. Это вот как мы, собственно, забыли так быстро? Или что, он считает, что у нас памяти, что ли, нету? Сразу Владимир Бонд пишет: «Боже, храни Америку», Ельцин когда-то сказал. Да, есть известная запись выступления в Конгрессе. И у меня вот опрос есть от 16-го года, да, достаточно старый. Это вопрос, вот как наша память изменилась или нет. Виновник кризиса, в котором Россия оказалась в 90-е годы, значит, 2007 год, 36% населения так считало, в 2016-м 50%. Мужчины 55%, люди пенсионного возраста 62%, женщины чуть поменьше, 46%, молодежь 32%. Значит, соответственно, гораздо сложнее вспоминать достижения и победы. В 2007 году это было попроще. Сейчас, ну не сейчас, а в 2016 году половина затруднилась. Ну, справедливости ради, да, надо сказать, что еще сегодня еще одна дата. Кэмп Дэвид, да, 1 февраля 92 года президенты России и США подписали декларацию о завершении холодной войны. Я напомню, да, это было через там месяц с небольшим после того, как официально Борис Николаевич Ельцин сотоварищи в Беловежской пуще, где сегодня рядом там строят польские заборы против беженцев, да, против мигрантов, развалили Советский Союз. Мы это с вами в декабре достаточно плотно обсудили. Вот, значит, Кэмп-Дэвидская декларация в 61-й день рождения Бориса Николаевича Ельцина была подписана. Первый визит в США, и сразу такой успех. Появился документ, под которым была поставлена подпись. Ну и сразу Ельцин, конечно, планировал денег получить. Получил миллиард от международной организации, от США получил зерно. Вот, есть разные мнения по этому вопросу. Мнение Пескова, например, очень осторожно. Он говорит, да, фигура с большой там значимостью, да, навсегда оставившая след в истории страны. Крупная, крупная фигура. Так относились всегда, занимает особенное место. Вот, я в контексте Анатолия Борисовича хочу с вами поговорить. Как вы считаете, что хорошего Борис Николаевич сделал для страны? Вот, и, соответственно, если нам вспомнить, чего хорошего, плохое это мы с вами перечислять можем, мне кажется, очень долго. Тем не менее, может, кто-то что-то вспомнит про именинника. 91 год. Кажется, вот недавно это все было. 558-й пишет: уж лучше бы наш президент не пил и не курил. Григорий СПБ пишет: и немедленно выпил. Глеб с Урала пишет: вот бы сейчас Владимир позвонил и про Ельцина с Чубайсом рассказал бы свои мысли. Вы в эфире, слушаю.
Добрый вечер.
Здрасте.
Да, ну, хорошего тяжело вспоминать.
Я вообще ничего не могу вспомнить хорошего, правда. Вот я силюсь, да, пытаюсь отогнать какие-то свои там негативные отношения к Ельцину, да, а вот вспомнить что-то хорошее не могу. Что либерализация цен, что раздача суверенитета, не знаю.
Да, потом проблема вот с Первой Чеченской войной, когда он на пустом месте мог бы, так сказать, Дудаева, так сказать, привлечь и обработать, и избежать вот этой, да, кровопролитной, вот этой первой чеченской войны, скажем. Ну, так, если только приходит на ум приватизация квартир в России, в том числе в Москве, с Лужковым связано тоже.
Кроме, ну, кстати, даже... да, кстати, да, в этом есть плюс. Вот еще есть мнение, да, мнение это нескольких сразу людей, я поэтому их объединю, уж не буду называть всех, не обижайтесь. А от Ельцина у нас хороший Путин, да, такое мнение. Сергей пишет, сухой закон отменил, вроде ерунда, но хорошее решение. А, значит, легко, конечно, вам говорить в 22-м году об этом. Рафаэль жалуется на нас опять вселенной. Так, что еще? Что еще? Что еще? Ну да, назначил Путина. Путин. Ну и вот Андрей написал, что если бы его не было, мы бы, ну, не могли бы сравнивать. У нас не было бы контраста, насколько было плохо. А мы были молодые в романтические 90-е, тоже пишут люди.
Да, это однозначно. И вот 99-й год, например, скажем, вторая половина, стамбульские встречи, да, 99-го года, уже Ельцин как бы показал, что он прозрел. Он уже как бы давал понять, что его обманул Запад и так далее. Уже у него были резкие высказывания и по поводу Клинтона, по поводу НАТО, уже после бомбардировок Югославии. Это перед, за несколько месяцев до своей отставки, так сказать. Может быть, только это.
Вот я, спасибо за ваше мнение. Я вот что-то в прозрение как-то не верю, честно говоря. Ну, то есть, конечно, я понимаю прекрасно, да, и они об этом пишут в своих мемуарах, они об этом говорят, что они оказались в ситуации, в которой было вообще непонятно, что делать, да, и, ну, тыкались, как слепые кутята, да, говорят. Вот, танцевал хорошо, пишет Максвелл, танцевал прилюдно. Николай в эфире. Здрасте, Николай.
Здравствуйте, Александр. Вот вспоминаете, Борис Николаевич, а вы знаете, мне что сейчас вспомнилось? Когда Ельцин стал во главе МГК города, ну, КПСС, какая была подъем в партийных организациях в городе? Потому что я так помню, как вот мой отец в Красногвардейском райкоме партии, как они воодушевленно были, работали. Он был в институте, ну, как общественная работа. Там такие люди, как Алла Афанасьевна Низовцева, такие. Действительно был какой-то подъем. А потом чего-то это все дело сломалось вот на этапе развала Союза.
Вместе с Союзом, да?
Вместе с Союзом, да.
Ну вот смотрите, вспоминают еще...
Вы знаете, как о мертвых либо хорошо, либо ничего, поэтому я вот так
вспомнил. А вы знаете, да, что оригинальная Аутнихель, да, римская, она не про это. Там о мертвых, ну, ничего, знаю. Либо ничего, кроме правды, там вот.
Наверное, ну я вот это вспомнил просто, действительно был подъем у людей. Потом, конечно, когда вот 91-й год, чуть-чуть, 93-й, наверное, был переломным, когда все это дело уже пошло.
Когда по парламенту он пострелял немного. Ну, спасибо за ваше мнение, вот еще пишут интересное, да? Например, Сергей пишет, Трупанов. Марш-бросок на Приштину, разворот Примакова. Все-таки кое-что можно вспомнить. Не только... Как анекдот, тише Ельцин дирижирует, да, Штирлицу радиоприемника, анекдот был такой. Вот. Да, Михаил Иванович, да, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр Николаевич.
Здрасте.
По Ельцину, да?
По Ельцину, по Борису Николаевичу.
По Борису Николаевичу, по-дорогому. Ну, предыдущий слушатель, я бы хотел его поправить, пускай он возьмет данные или спросит у папы, который работал в райкоме, сколько Ельцин за год сменил первых секретарей райкомов. И сколько человек он довел до инсульта, до инфаркта. Там по 3 раза за год меняли секретарей. Он не только не организовал работу МГК, он развалил ее полностью. А я Ельцина помню очень хорошо насчет шприцов. Это было, дай бог памяти, в 89-м году, по-моему. Так, когда он привез после своих выступлений в Штатах самолет одноразовых шприцов, я сказал, все, это конец, это подлец. Ну вот, а я еще помню Ельцина, когда он на Пасху выходил из церкви и обращался к народу. Поздравляю всех с праздником Рождества Христова! Не помните такой случай?
Нет, честно говоря.
на Пасху он выходит и поздравляет с Рождеством Христовым.
Ну, что поделать, человек. Тогда вообще, помните, всегда Черномырдин уже предъявляет абсурдное высказывание. И у этого было, видимо, много такого. Но... А у Брежнева, как зашутили, да, это же тоже отдельная история.
Ну, давайте мы несколько не путать. Он просто-напросто был пьяный, когда выходил из церкви. Я уж не стал сейчас это напоминать. Он еле стоял и поздравлял с Рождеством Христовым.
На Пасху, да, понятно.
Да,
то, что он пил, да, это вообще отдельная тема. Я, кстати,
говорю... Нет, ну что значит пил отдельная? Он просто-напросто был хронический...
Я к тому, что эта тема настолько жуткая, да, что ее надо отдельно обсуждать, что у нас руководители государства...
Да не надо обсуждать.
Ну, все-таки я выбрал бы сам, что мне пообсуждать. Читал несколько книг на эту тему с воспоминаниями различных людей, не в смысле на тему пьянства, а на тему тех времен. Там воспоминания, как оно было, и все вот говорят, конечно... Ну, многие были шокированы, скажем так, вот обычаями подобными. В эфире слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, Борис Николаевич, конечно, такая сильно неоднозначная фигура. Но сильно в каком плане? Все-таки каких-то таких вот преступлений, там, экономических или коррупционных, там, не так много можно было им предъявить. Хотя это все было, конечно,
коррупция. В смысле, приватизация, расстрел парламента... Павловские реформы.
Вот, подождите. Просто дело в том, что все это делали, в том числе, и члены правительства, которые сейчас у власти.
Кстати говоря, сегодня был вопрос к Пескову, и остались ли там во власти ельцинские кадры. Он сказал, немного есть.
Конечно, немного есть. Владимир Владимирович как будто не работал в администрации президента. Но мы не можем этого сказать, что это все придумал один Ельцин. Все это выполнялось...
Понимаете, в чем ситуация? Да. Он для нас символ.
Нельзя сказать, что он придумал. Для нас он символ во многом. Он, говорю, он сложная фигура, но от власти он сумел отказаться в нужный момент. Он был действительно...
Ну, кстати говоря, вот это-то мы не вспоминаем ему, что это мужественный поступок большой, серьезный.
Безусловно. Кто бы это смог? Вы представляете, вот кто бы из нас сумел бы отказаться на этом кресле и отсидеть 6 сроков и отказаться от власти? Он, кстати, отсидел честно, второй не досидел даже. Но... И, между прочим, ну вот все претензии к семье, вот все там коррупционные и прочее, к его. Но она же его попросила отказаться от власти. Мы сейчас это можем себе представить?
Да, давайте, без конспирологии все-таки. Мы не знаем, на самом деле, кто
мы
там.
Не знаем,
чего.
Но это факт был факт. Мы, конечно, тяжелое вот это наследие, Чечня, это все, расстрел парламента. Но, знаете как, в 91-м-то на трамваях он тоже стоял. Открыто. Помните, эти его закрывали такими переносными, как...
Да, бронежилетами, Крыжаков
да,
это делал.
Там какие-то сумки какие-то, такие они. То есть в него-то тоже могли пульнуть. Он, безусловно, был человек достаточно смелый.
И с моста летал, я напомню, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Относительно Ельцина, вот я по 12 июня 91 года, еще 17 лет, день рождения у меня исполнялось в июле. И вот могу сказать, я учился в университете в Москве. Вот, однозначная победа была его честная с Дрожковым тогда. Просто я общался там и с руководителями, со своими там студентами, кому уже было 18 лет, они все. И главное его вот успех, в чем он заключался. Он сказал, вот эти две его идеи, что если я стану президентом, пересмотрю все союзные договоры, вот это вот экономическое положение России, оно невыгодно. То, что из России делают дойную корову, оно невыгодно для России. Я все это дело пересмотрю. И честно, он абсолютно выиграл у Рыжкова, 54% набрал в первом туре. Это однозначно. То есть с кем я общался, подавляющее большинство. А еще я сказал, что если я стану президентом 12 июня, я... буду внедрять, вот так сказать, первые шаги капиталистической системы. Но он не говорил, конечно, что РСФСР перейдет к капитализму, но то, что некие элементы уже будут вживляться в экономику РСФСР, вот капиталистические, там, свободное предпринимательство, вот. И сразу же подавляющее большинство населения поддержало его. Выиграл в первом туре у Рыжкова моментально.
Ну, мы-то говорим о том, чего хорошего мы помним. Вот вы помните обстоятельства выборов и... То есть, это просто история.
Это он переломил ситуацию в России. Он сказал, что
России невыгодно. Вот
можно сказать, что он переломил ее через колено, и этот перелом мы пытаемся заживить до сих пор. Это тоже так. Григорий из ПБ пишет: а Кулинин постоянно опоздал на совещание к Ельцину, и когда в очередной раз опоздал, Ельцин спросил: почему ты опоздал? Тот сказал, что пробки. Ельцин встал и крикнул: врешь, гад, я только что ехал. Не было пробок. Напоминаю, президент ездил на кортеже. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Я не совсем по теме, как бы мой вопрос... Мое сообщение адресовано у вас звукачу, небольшой трабл-шутинг. Просьба на микрофоне Александра понизьте басы низкие, пожалуйста. Каждое слово прямо отражается в голове, если можно. Спасибо.
Звукорежиссер отнесся с ожидаемым скептицизмом к вашему сообщению, но, безусловно, мы об этом подумаем. Единственное, что это время было хорошо. Я был молод, и не было болячек, пишет Андрей. Дэн напоминает фразу, он, правда, пишет: не так сели, не так сидите. Степашин первый зам. Пересядьте. Полезный невежда. Зарплаты гвоздями, сапогами, спирт-рояль, наркотики, проституция, бандитизм. Это малая толика этого времени. Мы это можем бесконечно перечислять. Я пытаюсь вспомнить что-то хорошее. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ситуация с Ельцином довольно несообразная. Мне кажется, что это карьерист, предатель и, ну, непорядочный человек. Когда он выступал в 80-м году на съезде Уральского обком партии, он восхвалял Ленина, говорил, что это все великое достижение нашей страны, народа, победивших, пожива и прочее. А в 92-м году, он когда уже приехал к американцам, все, Советский Союз рухнул, империя закончила свое существование. Вы знаете, насколько он ненавидел Советский Союз, что вот такие вещи начал говорить в Сенате Соединенных Штатов и восхвалял западный образ жизни, тем самым прожив всю жизнь, сделав себе карьеру только за счет КПСС.
Вы знаете, вот тут парадокс ситуации, я не считаю, что он как-то злонамеренно это делал, он в это же верил. Он в это верил, на самом деле, как многие из них. Вот опубликованная американцами, по-моему, переписка Ельцина, да, с другом Биллом, где он писал, ну, достаточно откровенно, да, я не знаю, насколько это, в каком состоянии он был. Каждый может почитать там. Он пытался поделить мир в этой переписке. Он там говорил ему что-то на вроде: Борис, ты не прав, да, то есть, ну, Билл-то не прав. А это же секретная история, это никто, кроме Клинтон, не видел тогда. Вот, и мне кажется, он вполне откровенен был в этом, хотя, конечно, сейчас выглядит жутко, да, когда человек на таком посту, но вот по секретным каналам такими вещами занимается. Но я не думаю, что это было прямо, что это исчадие ада такое было, да, Борис Николаевич Ельцин, который хотел нас всех умертвить во младенчестве и, собственно, как бы поступал своеобразно. Давайте новости послушаем, и после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 1 февраля, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И под четырехбальные пробки мы с вами вспоминаем сегодняшнего именинника. Да, сегодня мог исполниться 91 год со дня рождения, да, Бориса Ельцина. Много мнений, много сообщений, да, зачитаю несколько вам цитат. «Если цены станут неуправляемы, превысит более чем в 3-4 раза, я сам лягу на рельсы. Черноморский флот был и есть и будет российским. Берите с университета столько, сколько сможете проглотить. Не хочу быть тормозом в развитии национального сознания каждой республики». «Россию надо поднимать с края, почему бы не с Хабаровского? Уже поползло сверхнормативное количество генералов. Я уверен, что никто из нас, из вас, из России не убежит. Наша страна стоит на краю пропасти, но благодаря президенту мы сделаем шаг вперед. Диктатуры Ельцина не было и не будет, а других диктатур я не допущу. Вы видите, если вы видите, что власть не дорабатывает, то толкайте ее в спину». Это были цитаты Бориса Николаевича Ельцина, и мы с вами пытаемся вспомнить, что было хорошего. Кое-что мы вспомнили. Если бы не Борис Николаевич Ельцин, я бы никогда не жил в Германии. Спасибо ему, пишет Андрей Освальд. «Дефолта не будет», вспоминает Сергей. Хорошее, пишет Глеб с Урала. Оставалось бесплатным образование. Брат закончил наш Екатеринбургский мед, женился и жили в общаге. Работа была и у папы, и у мамы. И папе еще квартиру дали трехкомнатную. Мне 10 лет было, я 85-го года. Я уже тогда пробежал на кухню смотреть телевизор и после новостей сказал: демократия — это миф. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да.
Можно сказать, а я это не знаю. Мой хороший в свое время знакомый по закрытому городу в Свердловской области, где я был дважды, так сказать, там, так и не могу распространяться, где он находится. Двумя словами охарактеризовал Ельцина в свое время у меня на кухне. Когда этот товарищ вышел на пенсию, он, соответственно, тоже был сильно закрытый, так сказать, там, так, он у меня на кухне, значит, приезжает сюда, так сказать, работая на пенсии, подрабатывая, значит, охарактеризовал его так. Он всегда был злопамятным алкоголиком. Человека, который его так характеризовал, и очень отрицательно характеризовавший Гайдара, как экономиста, так сказать, и не могу просто пожаться времени сказать, почему. Но этот человек был, в частности, назначен Берией на начальное место, с которого он потом, так сказать, вырос. Так вот, он рассказал мне эпизод с Берией. И могу сказать, что Берия оболганный человек. Вот они...
Ну, про него мы поговорим в другой раз, мы сегодня про Ельцина. Поддержка вас приоритетна, но с вас мой спрос тоже приоритетен. Вот такая, понимаешь, загогулина получается. Иногда думаю, уйти, а потом думаешь, кого. Это все цитаты Бориса Николаевича, которые помнят, интернет помнят. Да, я слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, Александр Вась. 89-й год, мне 19 лет, хотя в армии прослужил больше 2 лет, загремел тогда в годы бардака 17 лет, пошел по добровольцам, когда повестка пришла по ошибке. Вот. Сажусь в вагон. Тогда, как в гражданскую войну, с Туркменистана не выехать, все брали вагоны на абордаж. Захожу в купе за взятку проводнику, чтобы доехать сначала до Саратова, потом до Москвы. Со мной корреспондент Красной Звезды в форме полковник. Я тогда в 19 лет вообще не представлял, что в стороне творится, в какую Москву я возвращаюсь и т.д. и т.п. Вот. Достаточно сказать, что таксист, чтобы доехать там до одного из районов Москвы, с меня спросил 50 рублей, независимо от того, что я в форме. А в Туркменистане денег солдат вообще не брали за проезд, вне зависимости от расстояния. Вот этот корреспондент как раз все подтверждает, то, что сказал предыдущий слушатель по поводу диагнозов Ельцина, который вряд ли дожил бы со своей печенью и сердцем, который не раз...
Я вот из тех времен запомнил, да, тоже из телевизора, доктор Дебейки.
Да. Я вот просто не придал значения. Ну, перед этим я в госпитале лежал, мы смотрели там с офицерами то, что творится в странах Варшавского договора, вот эта живая цепь от в Эстонии от Таллина до от башни длинного Германа до Вильнюса, более 600 километров, 2 миллиона жителей Прибалтики участвовали в этой живой цепи, до башни Гедиминуса. В память о 50-летней дате, это в августе месяца 89-го года, по пактам Молотова-Риббентропа, которые, естественно, провоцировали то, что все, что было связано с Союзом.
Чего хорошего от Ельцина-то было?
Да ничего хорошего я хочу. Я без всякой какой-то, без всякого оскорбительного акцента прочитал потом книгу. Ну, в 90-е годы я топил за Ельцина, не скрою, поэтому мы так явно его защищали. Веря, что у нас будет демократия. Но на самом деле, это полковник сказал, если этот синяк придет к власти, мы продуем не только Советский Союз, но и Россию. Что и подтвердилось потом в конечном итоге.
Спасибо за ваше мнение. Еще одна цитата. «Я бросил монетку в Енисей на счастье. Но не думайте, что на этом финансовая поддержка вашего края со стороны президента закончена. Денег мало, а людей любить нужно много». Он же, да, много цитат, конечно. Здрасте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, я могу сказать только одно. Единственное хорошее, что сделал Ельцин, что ушел в отставку. Но если кому-то интересно, что, по мнению его сторонников, думают о Ельцине, что хорошего он сделал, то, пожалуйста, приезжайте в Ельцин-центр в Екатеринбург. Там вам все расскажут и покажут.
Кстати говоря, я видел шикарный ролик какой-то, вот когда только учредили этот Ельцин-центр, тоже обсуждали, и вот записали там всем входящим, ну, тогда обсуждалось контекст, зачем детей-то туда водить. Ладно, вы капище свое устроили, там, молиться святым 90-м, но детей-то зачем вы этому учите? И вот в этом контексте кто-то записал на камеру, да, вступительный ролик. Там ролик минут на 11, по-моему, такой длинный, абсолютно героический, про нашу историю. Вот как ей было плохо-плохо-плохо, а потом ледовласый, да, седовласый богатырь пришел и все поправил, да, вот. Этот ролик я помню тоже из Ельцин-центра.
Да, и там сидит бронзовая фигура Ельцина, если еще не сняли. Я не помню, мы были в году 16 или 17, ну, когда-то в этих годах. Вот. И вот эти люди, которые все это создали, все это демонстрируют, все это поддерживают, мне еще будут рассказывать о культе личности Сталина. Понимаете, что самое обидное? Там еще проходит лекция, лекция детства. Мы были, мы с мужем, двое наших правнуков и наша соседка. А девочка у нас инвалид колясочник. И мужики поперлись, а, еще Маргарита была. Мужики поперлись на концерт вместе с Маргаритой, рок-музыки. А нам эта рок-музыка местная как-то никак, и мы вошли в этот Ельцин-центр. И там лекция была об архитектуре советской и американской. 60-х годов. Проводил ее господин из консульства местного, американского. И вот он, значит, показывает вилла во Флориде. Ну, я же совсем дура, я во Флориде-то бывала и не раз. И показывает наши пятиэтажки. И вот дает сравнение. Как нас оттуда не выгнали палками, я не знаю. Видимо, только потому, что я совсем старая, а Танюша в инвалидной коляске. Иначе по-другому бы нас оттуда за наши вопросы выгнали. Ну, это бог с ним. Ладно, это наши проблемы. Нечего было пасть раскрывать. Но я никогда не забуду Ельцину эту шоковую терапию Гайдара. Я никогда не забуду это 2 января 92 года и нас с нашей таксой в магазине. Эта колбаса 2,90, которая стоила Останкинская, стала стоить 10,50. И вот этот вот товар, который появился, ладно, колбасу можно сделать за 2 дня. Но стоит горбуша, которой 100 лет не было в продаже, сайра, сгущенка, всякие разные остальные консервы, которые просто невозможно было купить последние, не то что там 2-3 года, а лет 5 в свободной продаже, если не больше. Вот они все стоят только по таким ценам, которые были неподъемные в те годы. Я никогда не забуду, как не выплачивали зарплату в Москве. Как выплачивали пенсии, детские пособия только в Москве, отчасти в Питере. Как области все сидели без пенсии, без детских пособий.
Позвольте я цитаты прокомментирую, да, из обсуждаемого именинника. Ну, посмотрите, России просто не везет. Петр I не закончил реформу. Екатерина II не закончила реформу. Александр II не закончил реформу. Столыпин не закончил реформу. Я должен закончить реформу. Об аграрной реформе предвыборной речи в 1996 году.
Угу. А в каком году стали колхозы? Ну, в каком году? У меня вот мой однополчанец Серега Карпухин, он живет в Воронежской области, у них был колхоз-миллионер. Там в каждом районе, ну, если не «Жигули» стояли, то, как правило, запорожцы, или очень-очень хороший, как его, мотоцикл с коляской. Для тех, кто не хотел возиться с машиной. Сейчас там не осталось ни черта. Вот спасибо, где-то году в 13-м вернулся парень, их односельчанин. Он долгое время прошел в Германии, он наполовину русский, наполовину немец. И вот сейчас немножко этот фермер как-то приводит эту деревню в порядок. Как-то приводит эту деревню. Более-менее порядок. Там хоть народ перестал пить. Там мужики пили все повально. Александр Николаевич, это было страшно приезжать к Сереге. Там вот как они с утра начинали брагу, так ночью они заканчивали брагой. И это только на случайные какие-то заработки. Там все развалилось, все распалось. Вот сейчас как-то народ возвращается даже из райцентра туда, потому что там стало можно заработать. Да, немного, но 30-50 тысяч можно заработать. И уже сначала появились какие-то старые Нивы. Сейчас вот появляются более-менее приличные машины. Да, кредитные, но приличные. Я не знаю, как она называется, это наша «Лада» какая-то, вот такая, кроссовер. Потому что там, в общем, на чем-то, у чего низкий дорожный просвет, просто не проедешь.
Ну вопрос, а хоть что-то хорошее это мы можем вспомнить?
Я же вам сказала, что ушел в отставку. А уж это его речь в Конгрессе 92-го года, мы как раз еще были в Соединенных Штатах. И там его речь забивал английский перевод. И я слушаю, я ушам своим поверить не могу. Я говорю, Саша, он что говорит? Боже, храни Америку. Да, говорит, ты знаешь, он именно это и говорит. Это же ужас какой-то. Боже, храни Америку. И что дальше? Вся промышленность, которая была вплоть до военной, сдали Америке? Все секретные разработки сдали Америке? Что же в этом хорошего-то? За что мне говорить спасибо Борис Николаевич? Что его жена когда-то стояла там где-то в очереди, я ее с собой в очереди не видела. Что он ездил на троллейбусе, так это чистый популизм. Подумаешь, проехался на троллейбусе. Вот что, со своего осеннего бульвара, или где он там был прописан-то? Где-то в районе Крылатского.
Да, вот жил, что, жил в Крылатском, да.
Он что, сюда ездил на троллейбусе?
Президент Ельцин, много сделал, чтобы разрушить коммунистическую систему и подтолкнуть Россию в ее движении к цивилизованным странам. Он много о себе в третьем лице говорил, вот много таких цитат.
Он, может быть, и многое сделал, только какая цивилизация это была при Ельцине? Ну, мы один раз попали в Тольятти, я не знаю, как мы оттуда ноги унесли при Ельцине. А той цивилизации, которая была там. Это спасибо, у меня еще есть были так, тогда были, ну сейчас есть, знакомые воры в законе, которые хоть какую-то безопасность гарантировали, понесла же нас нелегкая.
Да.
Ну, понесла по делам. Господи, это был не город. Это была банда на банде и банда погоняла. Как там жил народ спокойный, абсолютно нормальный. Наш обычный народ, я не знаю.
Давайте мы будем держаться твердо, реакция не пройдет. Это Ельцин сказал ГКЧП. Спасибо, Анна, за ваше мнение, за ваши воспоминания. Они всегда наш эфир украшают. Да? Вы в эфире, слушаю вас.
Алло. Добрый день, Леонид, Москва.
Да, здрасте.
Да, хочу начать с того, что я считаю, мы должны присвоить Анне титул «Великолепная», только так ее и называть. Анна Великолепная. Я слушаю, меня прям сердце поет. И содержание, и речь обалденная, я считаю. Ну, позволил себе такую небольшую вольность. Вот. Очень мне Анна нравится. По поводу того, что вы непосредственно обсуждаете, вы, мы. Ну, вы знаете, я думаю, что вспомнить, наверное, ничего хорошего я не могу. Два моих близких родственника были убиты в те годы. Вот. Соответственно, поэтому, ну, как бы, ничего хорошего я вспомнить об этом не могу, но это с одной стороны. С другой стороны, по большому счету, вы знаете, я думаю, что поменяв внешнюю оболочку, в целом мы недалеко ушли по принципиальным вопросам, я бы так сказал. К сожалению, вот я это вижу именно так, что хотя жизнь становится лучше, но она в целом, как бы всегда практически, за исключением каких-то глобальных катастроф, типа больших войн, становится лучше.
Ну, вот поэтому не понял, поясните, что значит она всегда становится лучше?
Ну, я как историк говорю по образованию. То есть если мы возьмем длинное
ну, то есть в 9 веке до нашей эры люди жили хуже, чем сейчас. Вы это хотите,
да,
сказать?
Да, а в 10-м лучше, чем в 9-м, да. То есть это неизбежно. То есть я к тому, что улучшение, общее улучшение качества жизни, это не всегда заслуга конкретного правителя.
Ну, то есть, на ухудшение совершенно точно, да.
А ухудшение совершенно точно, да. Ну, за исключением каких-нибудь вещей, типа там, какие-то глобальные наводнения, катастрофы, то есть, ну, когда уж там.
Ну, вот смотрите, мы о субъективном говорим. Вот мое субъективное такое, да. Вот я жил себе, жил там в детстве, да. При Горбачеве стал хуже жить, при Ельцине еще хуже. Потом, ну, как-то начало налаживаться. Ну, тоже, ладно, такой момент. Еще цитата. Должно быть так. Если чего-то не хватает у нас в социалистическом обществе, то нехватку должен ощущать в равной степени каждый, без исключения. Июнь 1988 года. Мы будем уничтожать свое ядерное оружие вместе с Америкой. Вот это смешно. Мы с Колем встречались трижды. Вот такая мужская любовь. Мы сметем этих рохлинах. Ну и так далее. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр. Я не знаю, могу сказать. Вообще, ну, Ельцин крайне отрицательная фигура. Мне, ну, и когда хочешь что-то найти, это вот у людей появилась свобода мышления. Вот этот свободный интернет, свободная пресса.
При Ельцине не было интернета еще, по-моему.
То есть я имею в виду, что вот это свободно. Вот сейчас на радио я могу дозвониться. Мне трудно представить, чтобы там в 90-е куда-то на радио можно было дозвониться.
Можно потом... было. Было несколько радиостанций. Кстати говоря, половина из них принадлежала Борису Абрамовичу Березовскому. Где была такая возможность. Но только вы сначала попадали на редактора, который у вас спрашивал, а что вы хотите сказать, да? Вот он фиксировал, да, и, соответственно, вам потом перезванивали и подключали. Была такая история. Я помню, я с кем-то ругался тогда по поводу второй чеченской кампании как раз на Березовском радио.
Вот я хотел об этом сказать, что у меня сейчас есть возможность к вам позвонить, вы меня выслушаете без всяких редакторов. Вот какая-то часть свободы, она вот появилась как раз тогда, ну, в это время. Потому что, ну, вместе со свободой была и безнаказанность какая-то, вот это отрицательно. Но в целом, я говорю, не могу, трудно найти что-то хорошее, потому что он как правитель, ну, сделал крайне много отрицательного. И вот с натяжкой нахожу, что вот появилась вот эта свобода у людей, которая, ну, через жертвы, через что-то еще осталась у нас.
Ну, то есть принес свободу, да, вот там во всем ее великолепии и ужасе, которые вот... Но мы ей пользуемся, так ли?
Да, вот ужаса, конечно, не хотелось, который был тогда принесен. Это отрицательная часть. Но вот что еще можно натянуть? То, что он ушел, он так или иначе бы ушел. Если бы не ушел, бы его бы унесли. Если бы он не нашел такого лидера, как Владимир Владимирович, то его бы никто не защищал, и он бы сел. То есть, ну, просто, я так понимаю...
Ну, это все-таки мы уже с вами фантазируем. Просыпаясь утром, я спрашиваю себя, что ты сделал для Украины. Парадоксально, да, вырвано из контекста, но это цитаты. Разве российский шоколад хуже импортного? А пиво? А водке я не говорю. Ну вот, вспомнили именинника. И, конечно, если вот пытаться вспомнить что-то позитивное, с этим крайне сложно, потому что мы, конечно, ну я, по крайней мере, отношусь. Как отношусь, да, это, конечно, негатив, да, и вот как и Анна тоже говорила, я готов вспоминать обстоятельства и своей личной жизни в ту эпоху, да, и ведь не только свобода пришла, но и вседозволенность, и действительно, ну, слушатель прав, там, через эту свободу мы очень много что поняли, да, а многие это поняли ценой своих жизней, да, и это, к сожалению, правда, вот, ну... Тем не менее, с Анатолием Борисовичем я категорически не согласен, как я и думаю, что большинство из нас. Вот. Но он сказал, что сказал, не думаю, что он мог сказать нечто другое. Завтра с вами продолжим по другим темам, последим за Russians Security Concerns, посмотрим, как ситуация будет развиваться по другим направлениям. Ну, желаю всем хорошего вечера. Пробок нет, погода достаточно теплая, слава богу, мороза нет. Вот. Ну, а завтра мы продолжим. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Ну, до завтра.